Дорогие друзья, сегодня у нас третий круглый стол, который проводит Толдот.ру. До этого у нас были достаточно массовые мероприятия на тему, я напомню, прививаться ли от коронавируса. Второй у нас был по антисемитизму в Израиле. И вот сегодня у нас тема нашего мероприятия, нашего круглого стола «Почем конопля для народа? Истинная цена ее легализации». Толдот.ру официально заявляет, что данное сегодняшнее обсуждение касается только отношения Торы к данному вопросу. А употребление наркотиков, безусловно, необратимо вредит здоровью человека и приводит к тяжким последствиям. И что я хотела сказать. Сейчас я буду представлять каждого из наших гостей, но мы вынуждены начать наш урок с грустной ноты, с печальной ноты. Как вы многие уже знаете, все, наверное, знают о том, что произошло во время празднования Лагбаомер. Праздник превратился в трагедию, и поэтому все уроки сегодня Толдот.ру проводит в память о 45 праведниках, которые погибли в этот день там. И мы молимся о выздоровлении тех людей, которые пострадали. Поэтому мы очень, очень просим вас сосредоточиться. Рабин Цион Зильбер сейчас скажет Тейлим за выздоровление тех людей, которые находятся в клиниках Израиля и нуждаются в ваших молитвах, в вашей поддержке. Пожалуйста, Рав Бен Цион, скажите Тейлим, мы будем Баквана с вами говорить. Тот, кто может говорить также, присоединяйтесь к нам. Спасибо вам большое. Сейчас мы попробуем запустить трансляцию текста, чтобы вы также видели. Спасибо.
Я скажу те Равы Тейлим, которые наибольшие известны людям. שיר המארץ, אסו אינה ירא הורים, מאיים יובי עזרי. עזרי מים עדינוי, איסי שומיים ואורץ. אל ייתן רמי תרגרךו, אל יונום שמרךו. הנה ריונום וראשון, שמר ישראל. עדינוי שמרךו, עדינוי צורךו על יד ימינךו. ימום השמש ויקקו, ויורח ברוירו. עדינוי ישמורךו מקורו, ישמר את נפשךו. עדינוי ישמור צסחו וביהו, מעתו ועד עירום. 630 גרבה. שיר המרעיס, ממעמקים קרוסיכו עדינוי, עדינוי שימו וכלים, תהיינו אוזניכו קש ובייס, וקיר תחנונוי. אם אבינס תשמור יו, עדינוי, מי ימד? תמחו הסליחו, ומען תיבורי. קיוויסי עדינוי כבשו נפשי, ולדבורי איכותי. נפשי לעדינוי, מי שמרים רבי קר, שמרים רבי קר. יחל ישראל לעדינוי, כי מעדינוי החסד, בהרבה ימי פדוס. והוא יבדס ישראל, מקהיל רבי נסור. двадцатая глава. Рам нацеях мизмер ведовид. Янхо адиной бием царо, ясагев хошей мерей якик, ишрах эзрехо микейдеш, умицеен ясодеко, языкер кол минхисехо, вейросхо едаш несеро, ייתן לכו חיובו בכו, וכו רצוסכו ימרי. לרננו בשועסכו, ובשם הרהינו נדגר, ימרי עדינוי כל משרי סכו. עתו יודעתי כי אישי עדינוי משיחי, יעני ומשמי קודשי, בגבורי סישה ימיני. ערב הרכב וערב הסוסים, ואנחנו, בשם עדינוי הרהינו, נזכיר. אימו קורו ונפורו, ואנחנו קמנו בנסידות. Адиной Ишио, Амелех Янейну, Веем Корейну. Ахейну кол бейс Исраэль ансуним бацоро у вашивьё. Оимдим бейм байом у бейм байабошо. Хамоким ярахим алихем. Вейцей митцоро лирвохо. Амет, шият, больше подходит Мишебеях. Мишебеях, Авесин, Аром, Ицик, Янгем, Мишебеях, Довиду, Шхейме. Мы ворех, вера, песа, хейлим. Бабуша, ахейлим, это пцуин, бемирон. בסטיח שער חיר ישראל, בעבור שאנחנו מספר עולים באדום, בשכה זה הקודש ברוך הוא ירח מרח רחמים, הרי הם רחזיקו רפי סום, רחזיקו מרחיי סום, ויש אחרי מי רופו שרים מן השמיים, רחור יבור, רממך יבוריהם, סגידיהם, בתשער חיר ישראל, פועס הנפש ופועס הגוף, אשתו בגרו בזמן קוריב, ונאמר, אמן,
Амин. Спасибо большое. Да, не думали мы, что придется
с такой. Мы об этом уже сказали Тейлим. Смотрите, знать расчеты Бога мы не можем. Когда были пророки, пророки сообщали. Так, пророков у нас нет. Он все-таки, но одно точно, когда есть гром, такая история говорит о чем-то, что нас пробуждает с небес. Пробуждает, чтобы мы что-то улучшились и исправились. Вопрос в чем? Во-первых, каждый может про себя продумать, в чем бы он должен был исправиться. Если посмотреть правдивым взглядом внутри себя, человек может себя видеть, если он действительно захочет посмотреть правдивым взглядом, в чем бы он должен был бы исправить, улучшить. И еще что мне кажется, видится, что одно, что из того, что нужно исправить, это отношение между одним евреем и другим, между одной группой евреев и другой. Больше, чтобы было Авас Исраэль один к другому. И как раз эти главы, которые мы учили, главе к душим, большинство заповедей межбенад, то, что называют бенадам рахаверо, между одним евреем и другим. Реси сно, реси ким, реси пер, не имей ненависти, не мсти. В автору ряху комбеха. Люби другого, как себя. Это Раби Акива говорит, это зе кау годол шубетира, большое правило. Нашей авгаве, который будет сейчас читать, тоже очень важная мицва. Вот оно, ищет там и то. Не обижай другого слова. И надо улучшиться в мицвот бен адам и хаверо, в первую очередь на это обратить внимание. Есть еще что улучшать, но это так мне кажется.
Спасибо вам большое, уважаемый Рабин Цион. С вашего позволения, я вступительное слово по теме нашего круглого стола скажу.
Конечно.
Спасибо, спасибо. Да, доктор Нехама, вы можете также включать, пожалуйста, себе камеру, микрофон. Итак, знаете, есть железное правило. Не суди, пока сам не окажешься на чужом месте. И все-таки природа человека такова, а мы ведь с вами не праведники, да? Что мысли направляются по негативному вектору, когда сталкиваемся с чем-то ненормативным. Например, слово «наркотики» прочно укоренилось в сознании с негативной окраской. И приставка «легкие» характеристику совсем не облегчает. Если видим или слышим о курящем марихуану, то первой реакцией подсознательно всплывает осуждение. И лишь потом, в лучшем случае, доходит. А если человек снимает таким образом физическую боль? В любом случае, нужно стараться мыслить по оправдательному принципу. И скоро мы получим такой тренажер формы мышления. Ведь Израиль уже на пороге легализации марихуаны, так называемого легкого наркотика. Разработчики законопроекта уверяют, что преимущества у реализации больше, чем недостатков. Однако же, как оно выйдет на практике? Сегодня у нас с вами есть шанс не слушать теории и домыслы, а узнать практическую истину от тех, кто непосредственно пожинает плоды действия подобных мер. И самое важное, мы получим четкие аллахические позиции по данной теме. Итак, с Божьей помощью постараемся не навредить. Рав Бенцион, вам первому слово. По традиции, опять же, да, к большому раву мы обращаемся. Ваше отношение к теме?
Смотрите, что значит мое отношение? Значит, мое. Вопрос, какое отношение Торы к этой теме? Миша Файнштейн, крупнейший последнего поколения, написал кратко, но написал очень много сторон вреда этого. Во-первых, одна из обязанностей нас беречь наше тело, беречь наш организм, беречь наши знания и понимания. А это надо. А наркотики, даже легкие, марихуана, каннабис наносит вред организму. И еще больше она наносит вред душевной жизни человека, душевной пониманию, уравновешенности, продуманности человека. И оно вредит личности больше, чем организму. Мейша Файнштейн продолжает дальше. Ведь есть в Торе написано насчет Бен Сореру Море. Мальчик, который... 13-летний мальчик, который ворует у родителей и покупает мясо и вино, и кошерное. И его первый раз дают 39 ударов. То, что называется молкот по Торе. А после, если он повторяет, то ему дают смертную казнь. Почему? За что? Гемара говорит на это. И запрет его в чем? Он укрепляет у себя страсти к обжорству и пьянству. И когда он привыкает так в этом возрасте, затем он приводит себя к такому состоянию, что он уже не хозяин над своими страстями. И как Гемара говорит, ямут закайбал, ямут хаяв, чтобы он умер чистым, а не преступником. То есть, то, что будет у папы с мамой, будет недостаточно. Он выйдет на большую дорогу и будет воровать людей. А если те не дадут, он может стать и убийцей. Поэтому ему дают такое строгое наказание. Теперь. А когда человек пользуется даже легкими наркотиками, у него появляется психологическая, а иногда и физическая зависимость и страсть к наркотикам. И это намного хуже, чем же страсть к мясу и вине. Там это естественная потребность организма есть. Ну, не обязательно есть мясо, не обязательно пить вино. Но потребность есть, потребность в еде и питье есть у организма. А в наркотиках нет такой естественной потребности у организма. Да и кроме того, такой человек, он может из-за своей страсти к наркотикам кого-то обворовать в самых разных формах. И Рав Мейша Файнштейн еще пишет, что у него будет... Он наносит вред пониманию, и он не может учить Тору, не сможет молиться нормально, не сможет выполнять мицвот нормально, да и быть обычно нормальным человеком он тоже не сможет.
Спасибо большое.
И дальше Рав Мейша Файнштейн приводит еще Рамбана. В начале прошлой главы к душим, в которой он говорит так, что значит к душим ты ее? Есть, и, как сказать, четкие запреты Торы. то-то нельзя есть, такие-то отношения Тора запретила. А в рамках разрешенного все можно и надо делать? Скажите, есть запрет, официальный запрет в Торе на пьянство? Нет. Тора пишет про нехороший опыт, что было у Ноаха с пьянством у Лота. Но прямого запрета в Торе не написано. То есть и то же самое он говорит насчет неприличных выражений и так далее. То есть человек должен вести себя достойно, кроме четких запретов, которые Тора дает, вести себя достойно. А тот, кто берет наркотики, определенно выходит из этого положения. Рамбан это называет навал бершута Тора. Негодяй, который официально в рамках законов Торы. Но негодяй. Это страшное определение.
Спасибо большое, уважаемый Робинзон. Да. Спасибо. Спасибо. Сейчас я хочу слово дать нашему эксперту, одному из наших экспертов, доктору Боруху Лабаку. Он психиатр Центра реабилитационного Риторно. Доктор Барух, скажите, пожалуйста, вот что. Что вообще обозначает легализация? Каков сейчас статус марихуаны с точки зрения правовой системы? Разрешено или запрещено? Относится ли это равноправно к использованию медицинских целей или для удовольствия? Если у вас есть какие-то данные, например, с прицелом географическим к Америке, России, Израилю, будем очень благодарны. Спасибо.
Спасибо, что пригласили меня сюда. У меня большая честь встретить Арзера Бенциона. Это связывает очень длительное знакомство. И очень приятно снова встретиться как бы вместе. И мне тоже очень интересно сегодня в этом диалоге услышать как бы мнение Торы. Я очень стараюсь таки, не быть как бы крайности, пытаться да, прислушиваться к тому, что происходит как бы, в мире. И какие вещи как бы, с этим поднимаются. И вы просили говорить сейчас как бы, о статусе законном. То есть у меня нет полной данной по всех странам. Я знаю до сих пор, что есть страны, в которых наказывают смертной казнью за использование, привоз наркотиков. Жестокое наказание. У нас был пример израильской девушки, которую поймали с небольшой дозой марихуаны и что с ней сделали. Но это статус, который в Израиле, что использование марихуаны нелегально. Не только продажа его, но и использование. Я работаю в психиатрии, кроме как Риторно, я уже 10 лет работаю там, вижу последствия. Видимо, рука Всевышняя привела меня туда, у меня не было большого интереса изначально, но уже придя туда и видя вот этих вот подростков, там есть сколько из-за взрослых, я уже не смог оттуда уйти, как бы построив вот эту свою позицию. Я работаю во многих еще как бы местах, в поликлинике душевного здоровья в Бет-Шемеше. Я очень много тоже сталкиваюсь с разными ситуациями. Ситуация, когда использование законной марихуаны, я видел несколько раз уже отцов как бы родителей, разведенных семей. Когда в процессе этого отца, когда ловят его на использование наркотика вместе с сыном, 17-летним сыном, который привел к нему. Это достаточный повод для социальных служб запретить его видеть детей. Иногда очень трудно получить это разрешение снова. Что он дает какое-то право, что ребенок его присутствие использует марихуану, он не дает. В обычных случаях для очень многих это обходится совершенно безболезненно. Цифры, которые я пытался, я как-то делал по этому поводу как бы доклад, в Америке она намного впереди нас в этих вещах. Попробовали хотя бы раз на марихуану среди подростков 70%. В Израиле у нас стоит где-то порядка 40% людей, которые не все из них будут привыкать к марихуане, но хотя бы однократный прием, это тоже как бы немало. Я очень как бы с тревогой смотрю на вот это движение, которое происходит в последние годы, когда марихуана, будучи лечением для самых тяжелых случаев, онкологии, тяжелейшие как бы боли, там, где медицина бессильна в других случаях, разрешала марихуану, когда нечего держать. Сегодня очень с легкостью в Мирпат КФ, в клинике боли, после травмы и прочее, человек получает разрешение на медицинскую марихуану. Из моего опыта, больше половины этих людей используют эту травму для того, чтобы получить законный путь получать марихуану, который они используют до этого. И мне очень больно за этих молодых людей. И в России, насколько я знаю, тоже нету легального она использование марихуаны. Это мы видели, законы могут быть в этом плане очень суровые для привоза. Но мы жили в России, и мы понимаем, что жестокость законов России является необязательностью их использования. Если кто-то не попался, это все равно продолжается очень долго. И такая же ситуация в Израиле. Я знаю, что разовое эпизодическое использование наркотиков, хотя это нельзя, но большинством людям это проходит достаточно безобидно. И с другой стороны, я встречал обратный случай, когда человек делает что-то, не понимая. Не забуду молодого человека, который я видел в поликлинике в Кириат-Сефере, из очень хорошей семьи. Парень всегда был отличным учеником. И ты спрашиваешь, что ты хочешь в жизни? Парень хочет, вот, я хочу в армии быть офицером, я хочу учиться на врача. Этого парнишку поймали, у него немножко было наркотика, но они убежали из кафе, не заплатили. Этот парень последний год связался с подростками, которые тоже в школе гуляют, бегают. Видно, он стал немножко снижаться в учебе. И сейчас, а ты не думаешь, вот сейчас тебя откроют вот это твое дело для полиции. И для тебя никогда в жизни больше не будет. Ни учебы медицины, и никогда не будет больше офицером в армии. Вот об этом. И, к сожалению, очень многие подростки об этом не думают. Что даже однократный такой эпизод может перечеркнуть многие надежды на будущее. И жалко, что люди не думают. Сейчас я просил только как бы эту медицинскую часть, не знаю, если я ответил. У меня есть много еще сказать, но не хочу опять брать очень много времени.
Да, мы на самом деле, у нас, видите, много участников. Спасибо вам, Рэб Борух, потому что у нас много участников, много вопросов. И не хочется засиживаться допоздна, но хочется услышать все. Кстати, хотела спросить, Раф Яков Шуб, скажите, пожалуйста, это что получается? Например, вот в Канаде около 30 штатах Америки легализовали марихуану. Значит ли это, что марихуана теперь станет частью нашей повседневной жизни? Теперь, например, на свадьбе или на бар-мицве, помимо бутылки вина или виски, да, вот как Робинсон сказал, у нас же в Торе нигде не написано, что запрещается алкоголизм, да, или выпить напитки, мы же кидуш делаем на вино. Так вот, можно ли помимо бутылки вина или виски, которые привычно можно увидеть на праздничном столе, теперь равноправно будет лежать коробок, чтобы покурить. Какое отношение еврейского закона к марихуане? Насколько я понимаю, этот вопрос не новый. Что скажете?
Смотрите, на самом деле и раньше вопрос об отношении, ответ на вопрос об отношении иудаизма к наркотикам, к курению марихуаны был довольно прост. А у нас есть такое понятие «дина де малхуса дина». Да, то есть еврей обязан следовать законам государства, в котором он живет. Поскольку в этом государстве марихуана запрещена, соответственно, как бы с точки зрения еврейского закона, еврей также не имеет права использовать эти препараты. Но сейчас ситуация меняется, и как было сказано в Канаде и в определенных штатах Америки, уже легализовали использование марихуаны в рекреационных целях для удовольствия. Тем более, как бы, это в медицинских целях. Теперь вопрос, что же иудаизм есть ответить в таком случае. То есть мы должны обосновать уже нашу позицию по-другому. Но насколько мы видим, как Робинсон уже упомянул, как бы, в Тшуве Рамоши Файнштейна, которая была написана еще в 1973 году, и Тшуво других поиски, Рашлома Залман, все неоднозначно выступают против того, чтобы против использования марихуаны. И если обобщить это, то можно сказать, скажем, пять моментов, которые они определяют. То есть, во-первых, это вред для здоровья, который может быть потенциально при использовании марихуаны. Второе – это влияние на психологическое и психическое состояние человека. То есть даже в небольших дозах это может привести к нервозности, снижению когнитивных функций и, в принципе, как бы его функции как человека. В-третьих, это само состояние интоксикации, когда человек он не контролирует себя, да, то есть и не отвечает за свои поступки, это тоже проблематично с точки зрения иудаизма. Четвертое – это цель, с которой человек принимает, значит, марихуану. Да. То есть цель, она как бы не совсем благородная. То есть зачастую это просто безысходность, и человек хочет оторваться, избежать от реальности и ответственности. Ну, безусловно, в-четвертых, это, и последнее, в-пятых, это, значит, это проблема с тем, что может возникнуть привыкание к марихуане, или же марихуана может стать рычагом для перехода к другим более тяжелым наркотикам. И, как отмечают специалисты, проблема еще заключается в том, что зачастую марихуана – это не сама по себе проблема, это как следствие какой-то более глубокой проблемы, которая толкает человека на то, чтобы пользоваться значит, наркотиками, поэтому необходимо также понять, как решить и как помочь человеку с его более первичной проблемой, которая его толкает на то, чтобы он принимал марихуану.
Да, спасибо большое, потому что действительно это такая проблема, которая касается многих семей, но немногие даже себе могут признаться в том, что есть такая проблема, что она актуальна. И сегодняшняя наша задача, конечно, поддержать такие семьи и показать, что есть куда обращаться. И про тяжелые наркотики мы тоже в конце обязательно немножко поговорим. И я приветствую доктора Нехаму Ховкин Перец. Добрый вечер, шалом. Я вижу, вы в автомобиле, вы с нами. Главный врач медчасти реабилитационного центра Малкишуа. Включайте, пожалуйста, микрофон, сейчас я буду задавать вам вопрос. Спасибо, что поучаствовали. Спасибо вам.
Спасибо, что пригласили.
Спасибо вам. Вам, конечно, по медицинской части вопрос. Известно, что Израиль является одним из мировых лидеров в разработке медицинских препаратов на основе марихуаны. Израильский ученый Рафаэль Мишулам, открывший основной компонент каннабиса, я даже не могу выговорить, как это называется, THC, является психиатром, патриархом, извините, современного медицинского каннабиса. Вот с медицинской точки зрения, скажите четко, для чего может использоваться каннабис в тех странах, где разрешено его использование? Давайте вот поставим рамки.
Ну, насколько мне известно, здравствуйте, большое спасибо, что вы меня пригласили. Насколько мне известно, раньше это было ограничено онкологией, если я не ошибаюсь. И болезнь Крона и неспецифический язвенный колит. А сейчас это расширилось в нашей стране до лечения тревожных расстройств и панических, и распространенного посттравматического стрессового расстройства. И да, и вот мы сталкиваемся с тем, что с замкнутым кругом. Это, ну, здесь уже мое оценочное мнение идет. В общем, нет. Вот сейчас мы расширили употребление марихуаны до мягкой психиатрии, да. Вот то, что я сказала, панические атаки, тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство, да.
Вау, это получается круг достаточно широкий. Это депрессия у человека, если панические атаки, он может прийти к врачу и сказать: давай покурим.
Ну, в общем, да. Ему, конечно, нужно будет постараться. Сейчас есть компании, которые сами наркозависимые организуют по помощи выбивать. Да, ну, конечно, да. И, конечно, боль, я забыла сказать, да. И то, что доктор Барух говорил про Мерпат Киев, это, да, конечно, разные категории боли физическая. Мы можем, у меня нет статистики, но я думаю, что большинство людей могут попасть под ту или иную категорию граждан, которые могут претендовать на лечение каннабисом. Единственное, что нам нужно помнить, что у каннабиса есть такой нюанс, что мы пытаемся погасить. Это не только у каннабиса, это у любых психоактивных веществ, которым мы пытаемся лечить себя. То есть любое употребление – это самолечение. И мы пытаемся успокоиться, мы принимаем препарат или алкоголь. И дальше это как на черном рынке. То есть мы берем быстрый заем, нам быстро дают деньги, и после этого мы должны будем вернуть в 3 раза больше. И то же самое здесь, мы быстро успокаиваемся, наконец-то мы можем вздохнуть как люди, и после этого, когда проходит действие препарата, то тревожный уровень тревоги, уровень обсессивной цепочки в голове, он увеличивается. Ну и дальше по спирали нам нужно больше употреблять, и у нас увеличиваются страхи, у нас увеличивается частота панических атак. Про боль То же самое происходит. Человек приходит с протрузией диска межпозвоночного лечиться от боли. Боль увеличивается, человек превозмогает. То есть организм все равно он, удается ему пробиться к головному мозгу и продолжать посылать импульсы о нездоровье в позвоночнике. Мы употребляем еще. И так это, в общем, этому нет конца. Пока некоторые не уходят в психотическое состояние, и это, в общем, скорее хорошо, чем плохо, потому что тогда человек, у него нет шанса, то есть ему нужно или уходить в болезнь, в тяжелую, или ему нужно лечиться, и это неплохо. Кстати, если уже мы об этом говорим, да, угу. Да, да.
То есть как говорится, одно лечишь, другое калечишь, да, Нехама?
Ну, это конечно, да.
Я прошу прощения, я хочу задать вопрос вашему коллеге. Как, доктор Барух, скажите, пожалуйста, какие признаки того, что у человека уже развивается зависимость? Когда уже нужно бить в колокол?
Смотрите, вопрос, видно, очень тонкий. То есть в плане медицинского вреда конкретного приема, небольшого приема марихуаны до сегодняшнего дня он не доказан. В Мехкарин я смотрел в исследованиях по поводу влияния при беременности на плод. Доказано, что действительно у женщин, которые употребляют более 2 раз в неделю эту марихуану, дети рождаются с более низким интеллектом. Говорить, что будет меньше 2 раз в неделю, не доказано, что есть какой-то действительно вред. Мы говорим о зависимости, здесь Хануган согласится, когда человек начинает слишком много об этом думать. Больше, чем может он хотел. Когда это начинает влиять на другие сферы. Когда мысли его начали заняты поиском вещи. И без этого он не чувствует себя комфортно. Это может быть самый уровень психологической зависимости. И она может переходить в физическую. У меня очень много людей, которые находятся на лечении в поликлинике, которые получают из-за боли, получают законно. Марихуана улучшила их образ жизни. Я не спорю, когда придет, нет выбора, когда после попыток лекарства человек, который страдает от боли, получает эту марихуану, ему становится лучше. Но увидеть этого человека, который вдруг на 3 дня был перебой, он ее не получил, мне на лекарство приходится как-то его удержать, чтобы совсем не развалился. Мы можем говорить, что нет зависимости. К сожалению, зависимость есть еще какая. Но я вижу проблему более того. Начали немножко затронуть это дело Иран Бенцион. Я вижу это с психологической стороны. Мы встречаем подростка, который, в принципе, неплохо учился до 14-15 лет. Вдруг вы видите, он начинает немножко снижаться в учебе. Начинают искать, посылать его к невропатологу. Он находит небольшое это самое нарушение внимания. Почему ему раньше не было? Что происходит тут? Ребенок, который начинает перевязать марихуану, даже 1 раз в неделю. Даже немножко. Он меньше начинает вкладывать в учебу. Он уже немножко меньше готовится к экзаменам. Он начинает больше немножко проводить время за другими. Начинает немножко терять. Вот те цели, чему он шел, во что он вкладывает, начинает меньше вкладывать в это. Когда ребятки поступают к нам это не всегда добровольно. Иногда только когда они нашли проблемы с законом. А так они уже 5-10 лет употребляют марихуану, им хорошо, поэтому они чувствуют плохо. Я всегда говорю, проблема драться не то, что он делает плохо, не тех ребят, которых вызывает психоз, я согласен с Никамой, и дает хороду. Это бывает довольно редко. Проблема марихуаны, что она делает хорошо. И когда человек легко может получить хорошо, у него начинает меньше потребностей, называют амотивационный синдром, меньше сил вкладывать в это. Вкладывать в приобретение специальности, вкладывать, чтобы строить семью, вкладывать в детей. Потихоньку-потихоньку его интерес начинает сужаться. Все меньше и меньше эмоций он вкладывает там, и все больше появляется там. И неважно, он теряет это по делу, боли, есть за это плата. Когда у нас человек с посттравмой, законно имеет право получить марихуану, я пытаюсь его говорить, подумай, за это приходится серьезно платить. Когда начинаешь это использовать, тебе будет легче. Но чем ты за это заплатишь? И это человек, у которого есть семья, есть работа, и который раз в неделю курит марихуану, я не думаю, что это ему вредит. Подросток, который в 15-16 лет начинает курить марихуану, очень большая вероятность, никогда у него не будет ни нормальной специальности, ни нормальной семьи, ничего. Я говорю, ты можешь выбирать. Не то, что плохо, тебе может быть хорошо, может даже никогда ты не запутаешься с законом. Но очень вероятно, что много вещей, о которых мечтал, у тебя в жизни уже не будет.
Нет.
Это основная вещь, которая у меня есть марихуана, и чего я боюсь. С этим вопросом, опять же, легализации. Когда ребята дорвутся и будут ее использовать, не совсем понимая, что это делает с их психикой, что это влияет. Совершенно незаметно, совершенно потихонечку. Но это начинает быть изменения. Это, в основном этого я боюсь. Ту легкость, которую сегодня уже дают марихуану, и если не дают там, есть сегодня врачи, которых можно найти в интернете, которые за деньги получат для тебя расширенную марихуану, найдут способ. В принципе, в плане закона в психиатрии есть только посттравма, после 3 лет безуспешного лечения лекарств. Но есть разные пути это обойти. Сегодня дети с аутизмом, хотя официально нет, я знаю доктора, который совершенно спокойно тоже даст им. И даже спешим реку с нарушением поведения. Есть сегодня несколько врачей, которым можно поехать и заплатить деньги, получить на это разрешение. Вопрос еще вот плата за это. Есть ситуации, в которой говорится о ребенке, который аутист, и с фигуром, который умственной недостаточностью, тяжелым нарушением поведения, у меня нет никаких возражений. К сожалению, в плане лекарств мне тоже нет многого предложений. Я не могу сказать, что психотропные лекарства не носят вреда. Но это вместе нужно принимать решение, какая за это плата. Плата за это принимать лекарства, которые как-то попытаться ребенка забрать. И плата начать это делать с марихуаной. Когда идет речь о молодых, здоровых людях с довольно небольшими психиатрическими проблемами, я очень-очень против этого. Я очень пытаюсь уговорить людей не становиться на этот путь.
Спасибо. Да, слушайте. Страшно. Действительно, это страшно. Рав Яков, к вам вопрос. Рав Зильбер упоминал интересное понятие «Наваль Бершут это Ра». Давайте остановимся на этом интересном понятии. Что это значит? Как это понять, что не все, что можно, разрешено? Сможете объяснить?
На самом деле, это, наверное, тема для отдельного урока. Да? Если говорить вкратце, то, скажем, еврей, который живет под законом Торы, или даже это не еврей, который соблюдает 7 заповедей Ноаха, то есть Тора – это не просто формальное соблюдение заповедей и законов. Тора – это, если можно так выразить, это образ жизни, который затрагивает абсолютно все аспекты человеческой деятельности. Поэтому, безусловно, Тора, она понимает, что есть такая надобность у человека, как отдохнуть или расслабиться. Да? Но когда это делается способом, когда человек уходит от реальности в мир иллюзий и в мир безответственности, там это, безусловно, это не соответствует духу Торы. Да? И такое как бы расслабление или такое как бы это точно это не соответствует духу Торы. Поэтому даже, в принципе, даже если человек как бы он делает это другим способом, скажем, он занимается спортом, он едет в путешествие, да, то есть человек должен осознавать, что это всего лишь средство того, чтобы как-то отдохнуть, чтобы восстановить силы, да, и дальше продолжать служить Всевышнему. Да, но это ни в коем случае это не может являться вот это расслабление или отдых, это не может являться самоцелью, это только средство. Когда человек понимает вот это, тогда для него это как бы он может правильно расставить приоритеты в своей жизни. Вот, и поэтому, когда то есть он ищет какого-то значит, ухода от реальности, да, то это, безусловно, это как бы это не в духе Торы. Даже если мы опустим любые другие проблемы, которые могут быть с использованием марихуаны.
Спасибо большое. Рав Бенцион, к вам вопрос.
Да.
Такой вопрос алахический, вы можете точно ответить. Если человек находится под влиянием каннабиса, марихуаны, и из-за этого нарушает какие-то еврейские законы, несет ли он ответственность за свои действия? Ведь он же не контролирует себя.
Смотрите, чтобы ответить на этот вопрос, я бы прежде всего поговорил с тем же уважаемым Барух Абаком, в каком состоянии находится человек после принятия каннабиса. Я об этом не имею опыта и знания. А прежде всего надо понять реальную ситуацию. Я могу только сказать одно, что в Талмуде написано очень ясно, что есть 3 уровня опьянения. Если человек просто выпил, рвиз выпил, он... Пусть он не молится, но если не молится Шмонаэсрей, но он молился, это... засчитывается. А если он пьяный, то нет. Пусть не молится, это противно. Что значит пьяный, который перед царем давайте скажем, неважно нам, это король или премьер-министр или президент, он бы перед ним не мог бы беседовать нормально. Так он уже не годится для молитвы. А вот освободить его от ответственности, Гемара говорит только про человека, который дошел до уровня, как вот напился. И только тогда, до этого уровня, он несет полную ответственность. Теперь, моральную ответственность, как видно из Гемары, он несет. Кто тебе дал право войти в такое положение? Моральная ответственность, говорит Гемара. Но, так сказать, полную ответственность он несет. В этом уровне он уже не может нести. Я не специалист. Это скажет, Рабор скажет более ясно, в какое состояние входит человек после курения.
У меня уголовная ответственность. Меня спрашивают не галактическая ответственность. Я беру судебное заключение по таким вот людям и довольно часто.
Да?
По поводу уголовного... Просит уточнить, Рабинсон просит уточнить, в какое состояние входит человек, насколько он отдает отчет своим действиям после того, как он покурит марихуану, принимает каннабис в какой-либо форме.
Смотрите, большинство людей в нормальном состоянии, после небольшой дозы каннабиса, продолжают функционировать нормально, иногда даже лучше, оно более спокойное. Когда ко мне культурно приходит человек, и первым делом, что у него делают проверку, если он сейчас находится под действием каннабиса, то есть эта проверка ничего не стоит. Сейчас он спокойнее, приятнее это. А потом он придет ко мне через две недели без действия каннабиса. И увидим, что он раздражительный, он сидит на месте. Очень, очень многие люди, которые этим живут. И при этом как бы можем с этим согласиться. То есть есть другие способы лечения, которые не оставляют человека быть то есть, все время. А он живет, есть люди, которые живут от сигареты до сигареты. Он не покурит свой каннабис, с ним невозможно разговаривать. Он покурит каннабис, он спокойный, приятный человек. Что делать? Бывают и такие вещи. Под действием каннабиса, если развивается психоз, если человек в этом состоянии входит, у него начинаются галлюцинации, он начинает видеть, что люди изменяются, это совсем другое состояние. Есть люди, которые развивают, но это довольно редкое состояние, или состояние крайнего страха. Вот там вот уже сложнее. Если человек был в этом плане в состоянии психоза, даже под действием каннабиса, я еще раз говорю, что это не галактическая сторона. Но и даже в плане судебной есть место признать, что в этот момент он может не отвечать за свои действия, но только в том случае, если то, что он делает, связано с его психозом, связано с его изложением. Человек, который при этом, был у меня человек, который совершенно, он кроме каннабиса, у него было психическое расстройство серьезное. И тем не менее, суд его прислал человека, который был обвинен в нарушении в плане половых функции. Его было запрещено иметь некошерный телефон с интернетом. Он купил себе телефон. И хотя он в психозе, и хотя он употребляет, никаким образом он понимает, что он делает, понимает, что действие незаконно, что он полностью несет за это ответственность. Как и многие другие вещи. Ответственность проверяется, я думаю, в этом плане я слышал не раз тоже, кстати, в плане галахи, в отношении действия. Человек может быть совершенно адекватен отвечать за определенные действия, а определенные действия нет. Таким образом, каждый раз это решается очень индивидуально.
Спасибо.
То есть, доктор Нараборох, я слышу, что в большинстве случаев он осознает, что он делает, и должен нести ответственность за то, что он делает. Как я это понимаю? Как правило?
Смотрите, в плане закона, если он делал какие-то вещи под действием наркотика, был человек, который, значит, обидел. У него кто-то, не знаю, приставал к его девушке. И он употребляет наркотики. Потом вместе с братом ездит туда на место. И он даже не все помнит. В этом случае он принял наркотик для этого. Для того, чтобы войти в это состояние. И то, что он в этом делает, он будет полностью за это отвечать. Он специально это сделал.
Специально это же идет делать.
И входит в это состояние для того, чтобы действительно снять свой страх и сделать то, что он хочет делать. И в этом плане понятно, что это никаким образом не освободит его от ответственности.
Тогда вопрос у меня сразу напрашивается. Скажите, Рав Бенцион или Рав Яков, ответьте, одноразовое употребление такого легкого наркотика допускает Тора или нет? Вдогонку к тому, что сказал Рав Варух. Кто ответит? Рав Яков?
Рав Бенцион, наверное, да.
Послушайте. Если кто-то это сделает один раз, то большая вероятность, что он это повторит. То определенно нет.
Это действительно то, что сказал доктор Нехама, да, что очень легкий, быстрый эффект, и это заманчиво. Кстати, Нехама, скажите, пожалуйста, приводит ли употребление марихуаны к использованию более тяжелых наркотиков? Нехама, у вас не включен микрофон.
Доктор, подключите.
Я думаю, что да. Да, извините. Я думаю, что да. Я думаю, что приводит. А иногда и не приводит. А иногда и человек не любит марихуану, потому что оно вызывает у него паранояльный синдром. А любит он успокоиться, любит он алкоголь, любит он опиаты. Но конечно, это ворота для употребления более тяжелых препаратов. И с вашего позволения, я хотела еще, я слушаю вас внимательно, у меня такая мысль возникает, что мы говорим с позиции нормативных людей. То есть одноразовое употребление, или он может вернуться к этому. Я думаю, что... Ой, мне сейчас блэкаут, знаете, я потеряла мысль. А человек, который курит в субботу, я слышала, что он соблюдающий человек и не удержался, и, например, выкурил сигарету в субботу. Или человек-еврей, который знает, что нельзя курить в субботу, и тем не менее он курит. И я знаю, что попадают такие люди под статус или украденного ребенка, или на него не распространяется суд, потому что он не отдает себе отчета. Он не отдает, он не был во времена храма, он не видел работы священников, он не видел работы Санедрина и еще много всего. И мне кажется просто, что если нас слушает кто-то наркозависимый сейчас, активно употребляющий, то он, в общем, посмотрит на нас с грустью, с тоской и со смехом, потому что люди, которые уже находятся в этой ловушке, за которыми уже защелкнулась эта дверца, то они живут совершенно другими категориями, они живут... в аду на этом свете. У меня даже такое чувство, когда я слышу, что умирают люди, мои бывшие пациенты. Он вышел, был какое-то время чистым, или от передоза умер, или он вернулся употреблять и не смог это вынести, и покончил жизнь самоубийством. Я думаю о том, что они напрямую попадают... к престолу Всевышнего, потому что ад они переживают в нашем мире. Поэтому к таким людям нужно относиться с большим сочувствием и с уважением, и с, может быть, не с уважением, да нет, с уважением, пожалуй, как ко всякому человеку. Нужно помогать, а именно не мешать. Помогать человеку пройти свой путь и постараться спасти себя. Спасибо.
То есть то, что мы сказали в самом начале, не навредить. Главное медицинское правило. Оно относится и к нам, ко всем. Да, Робинсон?
Можно замечание? Я не знаю. Я не могу согласиться, что человек, который соблюдает, и он курит, я не тороплюсь его обвинять. Я не говорю, что он негодяй. Но если бы человек понимал, что такое действительно строгость нарушения шаббата, и насколько это страшно, я вас спрашиваю, когда человеку что-то очень хочется, он бы спрыгнул с третьего этажа или нет? Я думаю, что нет.
Наверное, нет.
Наверное, нет. По крайней мере, для него нарушить шаббат – это не то же самое, что спрыгнуть с третьего этажа.
Спасибо.
Объясните, я не поняла. Извините, я не поняла. Я не поняла аналогии.
Аналогия очень простая. Что есть действия, которые не делают, что бы ни было. Даже очень хочется. Как с третьего этажа человек не прыгнет, даже если ему кто-то скажет, ты мужчина или не мужчина? Что ты боишься? Спрыгни, в чем дело? Ты мужчина или нет?
А скажите тогда, скажите, а если человек героиновый инъекционный наркоман, у него со своим товарищем один шприц, и этот товарищ, он знает, что у этого товарища ВИЧ-инфекция, а шприц один, и мало препарата. И второй товарищ, который не ВИЧ-инфицированный, он берет и колется вместе с ним вот этим шприцом. Это, в принципе, прыгать с третьего этажа однозначно. И вы знаете, тем не менее прыгают. Понимаете? Тем не менее прыгают. В этом-то и болезнь, в этом и суть болезни.
Это наркозависимость.
Да,
человек
да.
Перестает быть хозяином над собой. И, между прочим, да, это все зависимости. И зависимость от курения тоже. Работа человека над собой, чтобы он не был настолько зависим. Я не иду обвинять кого-то. Я говорю просто подход простой.
Спасибо. Про зависимости я думаю, что с Божьей помощью мы еще будем говорить отдельно, но не сегодня. Ну, остальные, да, зависимости. Сейчас я хочу спросить, доктор Барух, скажите, пожалуйста, чем употребление марихуаны отличается от курения и употребления алкоголя?
Отличный вопрос. На сегодняшний день возвращаясь к этому, что это вещь незаконная. И я думаю, как бы в этом плане это тот основной момент. А последствия сегодня можно сказать, что последствия алкоголя, его неумеренное потребление и даже сигарет, которые вред для здоровья, достаточно доказаны. И вопрос принципиально сказать, что ограниченное употребление марихуаны вносит больше вреда, я не могу это сказать. Из всего опыта. Сколько времени тогда еще с Григорием Кацем, когда мы сидели это самое, в миллионе Кваршауля в приемном отделении, я не знаю, мне трудно лезть в еврейские слова. И он очень тогда с интересом рассматривал все исследования на поводу каннабиса. Есть очень немного вещей, которые могут помочь дефективным шизофреникам, которые в принципе мало чем интересуются. Каннабис, да. И были вещи, которые была какая-то надежда, но увы. Пытались выделить фракции каннабиса, которые не вызывают психоз и помогают негативной симптоматике. Но, увы, так и не смогли это найти. Если он не помогает, не помогает и тому. Я видел шизофреников, которые покурив каннабис, которые возвращались, убежав в отделение, и ты видишь почти адекватную речь, которая через какое-то время проходит. И это тоже как была надежда. Не все так просто. Есть очень много вещей, которые каннабис действительно людям готов понять. Я говорю вопрос только о плате. Я боюсь, что легализация это попадет к тем подросткам и прочим, у которых нет тех серьезных и тяжелых проблем для того, чтобы входить в эту всю ситуацию, и это им испортит будущее. Я знаю, что каких-то людям может быть правильное лечение каннабиса. И может, оно действительно им поможет и поддержит. И еще раз, сегодня я пытаюсь быть более как бы скромно смотреть на эти вещи. Человек, который выбирает психиатрические лекарства тоже очень непросто. Он видит вокруг, насколько есть побочные действия. Что происходит с ним? И иногда ты видишь человека, который может удержаться и использовать каннабис умеренно. Действительно, это возможно. И может быть, он не делает больше проблем, чем психотропные лекарства, которые могут лечить эти вещи. Но, увы, страх мой именно перед легализацией, что попадет к тем, кому он не должен попадать. Вопросы как сигарет, алкоголя. В плане Галахи тоже ведь человек, который серьезно соблюдающий. Я очень редко видел людей, которые начинают употреблять. Наоборот, человек, который уже употребляет, курит алкоголь, и он делает шубу. И он начинает соблюдать шаббат. Вот там это очень тяжелые проблемы. И у меня неоднократно есть немало пациентов, которые с этим борются. И обращаются каждый раз к траву, когда он срывался и выкурил сигарету. Потом это самое, надо делать чего, не надо. Невозможно различить изначально. Человек борется. Если он не смог, если он сорвался, окей, есть у него свой ковы. Вопросы, они очень-очень непростые. Чем оно отличается? Я все равно думаю, вот это вот последствия, то хорошо, которое без видимых последствий делает каннабис, я думаю, сигареты и алкоголь настолько хорошо не делают. И страх опасность, что вот это будет, и вот это именно утянет человека из тех его будущего, из тех желаний, из тех усилий, во что он должен вкладывать свою жизнь, это мое опасение больше. Я думаю, каннабис делает это больше. Не проблема, что плохо, а то, что он сейчас делает хорошо, и вред его не очень виден. Иногда много лет не виден.
То есть накопительный эффект. Тогда, рав Зильбер, снова я к вам обращаюсь. Смотрите. В Симхат Тора в некоторых общинах принято делать лихаем, да, каждая алия и танцы, и все дальше. Есть заповедь во время Седер Песах тоже выпить 4 стакана вина. Опять же, самым лучшим выполнением заповеди кидуш считается сделать благословение, совершить благословение именно над вином, а не над соком. Авдала то же самое, именно над вином, а не над соком. И, соответственно, вопрос, чем это все отличается от марихуаны? Тоже накапливается каждую неделю там, тут.
Смотрите, это же определенно. Один 100-150 грамм, даже большой шиюр 150, и он ложит туда 2/3, 100 грамм вина, плюс 50 грамм воды, и это совсем небольшое количество. Человек от этого пьяным не становится. Тем более, если он берет более маленькие шиюры бхаймной. Теперь, на ночь седера это действительно какое-то более солидное количество. 4 бокала вина. Особенно шиюр 150 грамм. Но тоже в рамках. Я не знаю. Я беру половину сока и половину вина. Я чувствую, что это не так много. Как-то мне дочка сказала второго и третьего бокале: «Папа, ты немножко пьяный». И, возможно, она даже была права. Недостаток каннабиса, проблема в каннабисе, то, что сказал Рэб Борух, это идет очень легко. Очень легко человек впадает в такое положение. С вином человек должен выпить достаточно много вина, чтобы по-настоящему опьянеть. Это намного сложнее опьянеть, чем получить приятное ощущение после каннабиса. И проблема каннабиса в том, что человек это получает очень легко, без тяжелых побочных эффектов. И в этом его большая опасность.
Спасибо большое. Рав Яков, я вижу, вы немножечко заскучали. Сейчас я вам вопрос тоже задам. Известно ли вам, что определенные департаменты кашрута сертифицируют производство марихуаны? По крайней мере, в медицинских целях. Как это можно характеризовать? Вот мы сейчас про праздники сказали. Какие проблемы с кашрутом могут быть в марихуане, например, в Песах? Это кетниот?
Это очень хороший вопрос. Значит, на самом деле, с точки зрения кашрута, здесь могут быть два аспекта. Аспект аллахический и, скажем, аспект морально-этический. Что имеется в виду? С точки зрения аллахи, то есть если раньше, когда говорили о простой марихуане, которая использовалась там, скажем, в лечебных целях, это были либо сами листья, либо масло на основе каннабиса, которые не имели никаких других дополнительных ингредиентов, и, соответственно, особых вопросов с кашрутом здесь не было. Как с развитием медицинской марихуаны, так и с развитием после того, как в Америке, в Канаде она была легализована, в некоторых штатах пошло развитие продуктов для удовольствия, для коррекционных целей, скажем, как печенье, конфеты, даже какие-то напитки на основе марихуаны, которые содержат в себе также какие-то другие ингредиенты, которые там нуждаются в сертификации. И, соответственно, как бы, чтобы употреблять такие продукты, они должны быть проверены с точки зрения кашрута. Но даже если, скажем, все мы проверили все ингредиенты, все кошерно, значит ли это теперь, что можно давать на это экшер? Скажем, возьмем какой-то более такой крайний пример. Есть магазин, который есть ресторан, в котором все продукты кошерные самого высокого качества. Но этот ресторан работает в шаббат. То есть будем мы давать на такой ресторан экшер или нет? То есть, в принципе, это тот вопрос, который стоял перед департаментом кашрута в Америке и в Канаде. Вот. И, насколько мне известно, я слышал от главы департамента кашрута ОУ, это самый крупнейший мировой как бы, департамент кашрута, который дает экшеры во многих странах мира. Они решили, этот Рав Мойша Элефант, они решили, значит, этот вопрос таким образом. То есть та марихуана, которая, значит, используется в медицинских целях, они, да, проверили ее, и да, они дали экшер на нее, поскольку как бы они посчитали, что они должны позаботиться о тех людях, которые страдают, которым врачи, понятно, по рекомендации врачей, по рецептам, которые нуждаются в фармакологии в качестве лекарства, те продукты, которые, значит, они используют, они проверили и поставили их на экшер. Вот. И с другой стороны, посчитали, что это не приведет к тому, что это считается как бы как легитимация использования марихуаны в других целях, а не в медицинских целях. Но та марихуана, которая используется для удовольствия, там они, впрочем, как бы также и на сигареты, да, то есть к ним неоднократно обращались с просьбой дать экшер на сигареты, они взяли однозначную позицию ни на сигареты, ни на марихуану, которая используется для удовольствия, они экшер не дают, то есть поскольку как бы с точки зрения еврейского закона это не считается приемлемым, то есть они не могут давать экшер на такие продукты, поскольку это дает легитимацию того, что как бы того, что с точки зрения еврейского закона это запрещено. То есть были другие департаменты кашрута, которые даже на медицинскую марихуану не согласились сдавать кашрут. Они говорят, что можно найти таблетки, можно найти масло, какие-то другие способы, и они отказались сдавать в принципе на марихуану кашрут. Но вот ОУ, они выбрали такую промежуточную позицию, они дали экшер на то, что необходимо, на медицинские препараты, которые необходимы, но на марихуану для рекреации, для удовольствия они не дали. Значит, экшер, что касается кикниот, да, то есть как бы то, поскольку здесь речь идет о листьях, да, и в основном запрет кикниот, если мы говорим в Песах, обычай, да, не кушать кикниот в Песах, относится к тем продуктам, которых можно спутать с зерном, зерновыми, которые используются, которые являются хамцом, да, то, кроме того, есть мнение, которое логические авторитеты, которые говорят, что обычай не кушать кикниот относится только к тем кикниот, которые были в то время, когда устанавливались этот обычай, а не в какие-то новые продукты, поэтому, то есть позиция, скажем, вот этот департамент такого шорта ОЮ, что они это не китниот, и как бы, и поэтому те, кто использует в медицинских целях, они как бы оставляют это кошер на Песах тоже. Вот в этом отношение закона с точки зрения кашрута к марихуане.
Угу. Энергетики, кстати, вот эти вот напитки, которые прям буквально, не знаю, взрыв мозга делают, они тоже кошерные?
И, то есть, как бы, для них, как бы, то есть, это, в принципе, это те же, в основном, ингредиенты, которые используются в Кока-Коле, да, то есть, это, как бы, и в других напитках, то есть, то, что проверено, и на такие напитки есть департаменты кашрут, которые дают экшер, да, то есть, то, что, в принципе, не запрещено с точки зрения еврейского закона, вот, другое дело, каждый как мы сказали, каждый департамент кашрут уставляет свои морально-этические рамки, на что они, да, готовы давать экшер, на что нет, да, некоторые департамент кашрута не дают экшер на жвачку, да, считают, что это как бы что-то излишество, которое можно без которого обойтись, да. То есть это уже как бы это, как мы сказали, это морально-этические аспекты. И у каждого этот департамент это свои рамки.
Тогда вопрос. Если к вам подойдет человек и спросит, что он бы хотел пользоваться марихуаной для того, чтобы раскрепостить душу, поднять себя, достичь возвышенного состояния, приподняться и приблизиться к Всевышнему, и таким образом продвинуться в своем служении Творцу, вот что бы вы ему ответили?
Смотрите, это на самом деле, как бы у нас есть в Танахе примеры, да, которые говорят о том, что, скажем, алкоголь, он не может использоваться как средство для приближения ко Всевышнему, да. Значит, скажем, дети Аарона, да, Надав и Авиу, которые, по мнению них, значит, наказание было за то, что они вошли в храм, выпив вина. То же самое Хана, да, матерь пророка Шмуэля. Когда она вошла в храм и молилась, то священник Эли порицал ее, посчитав, что она пришла туда пьяная, и он порицал ее за это. То есть, мы видим, по крайней мере, алкоголь, он не может использоваться как средство для приближения ко Всевышнему. На самом деле, значит, Тора в главе Берешит напишет, что Всевышний создал человека по его образу и подобию. Да? По образу и подобию Всевышнего человек был создан. Раши там говорит, что здесь по подобию Всевышнего. Это «льовину ляскиль». То есть человек должен понимать и осознавать. То есть понимание и осознавание – это то, что отличает человека от других творений Всевышнего. Это то, что это то подобие, которое оно есть с Творцом. Поэтому если мы говорим, что молитва она, и другие заповеди приняты, они, их целью является приблизить человека ко Всевышнему, то приближаться ко Всевышнему необходимо именно тем способом, в котором мы близки. А именно как бы то, что Раши говорит, что это подобие, это то, что возможность понимать и осознавать. Тогда, значит, совершенно приближение должно быть как бы через понимание и осознавание, а не наоборот через какие-то препараты, которые притупляют это сознание, как бы, и человек не осознает, что с ним происходит. То есть поэтому то есть истинное сознание, как бы яркое, там, ясное сознание, то, что инструмент, который мы пользуемся для приближения ко Всевышнему. Вот, это во-первых. Во-вторых, то есть понятно, как бы, что то, есть то, что человек как бы пытается то есть приблизиться каким-то другим способом, да, то это на самом деле это иллюзия, да, это как-то профанация, да, и такое, значит, такое служение Всевышнему в иудаизме, оно как бы не имеет под собой никакой почвы.
Спасибо. Спасибо большое. Нахама, я вижу, у вас вы с телефона, я боюсь, чтобы у вас не хватило заряда. Можно я вам задам вопрос?
Да.
Который я весь вечер хочу задать, и это будет бонусом для тех, кто досидел до конца нашего зума. Вы, Нахама, в нашей беседе по телефону открыто сообщили, что за вашей спиной более 10 лет наркозависимости. И речь шла не только о легких наркотиках. Вы в теме, что называется, очень глубоко. Хотите поделиться немножко вашей историей?
Вы знаете, как-то я думаю, что я как-то меня это врасплох застало, несмотря на то, что я вам действительно сказала, что я об этом расскажу. Ну, давайте уже, да, я расскажу. И это долгая, в принципе, история.
Если вы чувствуете, что долгая, вы готовы...
Это долгая история? Нет, но в любом случае я хочу рассказать это. По крайней мере, не для какого-то спектакля, а по крайней мере, что если, может быть, нас видят наркозависимые или семьи наркозависимых, то, по крайней мере, что-то я могу им дать, смогу им дать. Баруха Тоаду и Нойлу и Намелах Лилом Шакол Небедзову. Я никогда не хотела употреблять наркотики. То есть я не хотела становиться наркоманкой, я никогда не думала. И ни один человек, который первый раз употребляет наркотики или пьет алкогольные напитки, никогда не представляет себе, что он станет, что он уйдет в болезнь. В болезнь я ушла, наверное, лет в 14. А сейчас уже ретроспективно я понимаю, что, наверное, с этой болезнью я родилась. Это определенное беспокойство и постоянная неудовлетворенность, которая характерна душе зависимого. Думаю, что зависимыми рождаются. Так или иначе, я начала употреблять героин в 21 год и... прекратила его употреблять, если мне не изменяет память, где-то лет в 25, когда я пришла, я перестала употреблять героин, когда я пришла на Моросейку. Я Хазарти Бетшува на Моросейке, у Рава Эйзенштата, и я благодарна ему бесконечно, и всем моим педагогам, которые меня учили. Вот. Но я продолжила употреблять уже не героин. Мне казалось, что моя проблема в... Я вернусь, я начну соблюдать, и тогда Всевышний меня избавит от героиновой зависимости. Тогда я еще не знала, что моя проблема не в героине, а моя проблема в моей личности и в той духовной болезни, которой я болела. Уже в Израиле я была в реабилитационном центре и, в общем, вышла на чистоту. Вот сейчас у меня 14 лет чистоты. Но еще в Москве, когда я... У меня родители врачи. И в Москве были только варианты лечиться. Это в психиатрических клиниках. В наркологических... Наркологический стационар – это была психиатрическая больница номер 13. И я помню, когда молодая ординатор пришла ко мне с красивыми накрашенными ногтями, пришла и спросила: скажите, пожалуйста, Настя, вы понимаете, что употреблять наркотики – это плохо? И я тогда, я помню, что я подумала, что если ты меня, обращаясь к Всевышнему, если ты меня вытащишь из вот того, где я сейчас нахожусь, из того положения, то я буду заниматься этой профессией. Я никогда не спрошу у своих пациентов, понимают ли они, что употреблять наркотики – это плохо. И вот прошло 10 лет с тех пор, и я вдруг, я сейчас работаю в Малкишу, до этого я работала в другом реабилитационном центре, в Дерах, тоже очень хорошем заведении. И вдруг я поняла, сидит передо мной пациент, и вдруг у меня, знаете, такое, что я поняла, вот оно, вот исполнилось, вот все это, то есть Всевышний сделал то, что я сделала свою часть, Всевышний сделал свою часть, и вот я сейчас сижу и занимаюсь теми людьми, которыми я могу заниматься. Вот. И самое главное, что я хотела сказать, это все Всевышнего возможности безграничные. Я вышла замуж, и у меня 6 детей, религиозный брак, и слава Богу. Вот. А что я хочу сказать, что если кто-то из наркозависимых нас сейчас смотрит, или из родителей, я желаю всем отправить своих детей или отправиться самим, или мужей в группы наркозависимых, это группы взаимопомощи. Сейчас я говорю как врач, не как наркозависимая, потому что как наркозависимая я могу завтра упасть и дискредитировать эти лечебные центры, центры взаимопомощи. Так вот, наркозависимым и алкоголезависимым я благословляю, я желаю им отправиться в группы взаимопомощи, потому что другого, это болезнь духовная, и другого способа я и не вижу, и не видела на своих пациентов. А родственникам обязательно идти на Аланон и на Нар-Анон, потому что это... болезнь семейная. Это болезнь, и она семейная. И это такой дьявольский хоровод внутрисемейный идет, который нужно решать одновременно и наркозависимого, которого все вокруг держат как идентифицированного пациента. И когда он выходит на чистоту, не всегда просто принять эту чистоту. Поэтому семье тоже нужно заниматься собой. Спасибо.
Спасибо вам большое, Нахама, за такое откровение. И Барух Хашем, скажем, слава Богу, что у вас уже много лет чистоты. И дай Бог вам до 120 оставаться Спасибо. В чистоте, чтобы ни с кем из ваших ближайших родственников не случилось этого. Доктор Лавок, скажите, пожалуйста, вы можете описать наиболее запущенный случай наркозависимости? Как до этого дошло? Вы молодежью занимаетесь?
Вы говорите о моей молодежи, но самые запущенные случаи наркозависимости, наверное, к нам не приходят. То есть эти люди, которые где-то они ходят, никогда, наверное, за помощью реально не обращаются. Для того, чтобы даже когда человек приходит из тюрьмы, как замена его, как сказать, тюремного заключения, даже в этом случае должно быть какое-то его желание. В Поэтому я не думаю, что эти люди, которые бывают к нам, это самые запущенные люди. Даже в России, когда я немножко занимался проблемами алкоголя, я встречал людей, которых, в принципе, ты видишь, и семья с этой патологией, и ты понимаешь, что если ты не можешь ее помочь. Он готов получить свою капельницу, он давно немножко выйти, дошел до опасного состояния, нет никакого желания с этим прекратить. Опять, есть у меня пациенты, которые находятся в плане психиатрии из болезни, из шизофрении, или с чем, которые не скрывают от меня, что они иногда используют эту марихуану. И я не могу за них выбрать. Я не иду сейчас предложить о них полиции и прочее. Я знаю, что, опять же, это его выбор. Я пытаюсь предложить лекарственное лечение, обсудить с ним. Если он решает, что он продолжает какой-то принимать, я не могу ничего с этим сделать. Это не повод, что его выгонят из поликлиники, и скажут, я больше лечить не буду. И я могу, я пытаюсь отправить его в какую-то группу, пойти ходить. В группе они тоже не требуют. Здесь у нас есть мифдашир, то есть встреча операторная, поликлиническое это место. Они не требуют прекращения. Человек на этом этапе может и использовать, и ходить в эти группы, ходить на индивидуальные беседы и с этим как бы разговаривать. Смотрите, были случаи очень тяжелые, когда люди из раза в раз проходят лечение и выходят опять с операторной и снова возвращаются. У нас очень много людей, которые работают сейчас многие годы, многие заведующие острые, в которых сейчас работают, которые сами когда-то были зависимы и которые сейчас помогают другим. Это не исключение, это часто правило. Очень многие люди, которые работают, нас помогают, они знают этот язык, они знают это изнутри и в чем-то помогают нам тоже понять лучше человека, который к нам приходит. Поэтому я не знаю, те люди, которые к нам пришли и которые находятся на лечении в Литорно или Махурим Лихаим, то есть зависимые от жизни, такое название острое, которому я тоже даю им помощь, они не самые крайние случаи. Если человек пришел, это уже не крайний случай. У него есть надежда и есть шанс. Я говорю, крайние случаи, наверное, все-таки к нам не приходят. Смотрите, может быть, это крайний случай зависимости, я даже отойду немножко от наркотиков. Был у меня молодой человек, которого я использовал, конечно, в свое время. И алкоголь, и найсгай он это самое использовал. И было каннабис. Но основная его зависимость была мотоцикл. То есть человек, с которым я разговаривал, и вот эта вот любовь к опасности. Он в жизни своей, за свои 28 лет, он перенес 14 тяжелых аварий. После которых он был иногда без сознания в течение долгого времени. Его уводили из комы. Он связал свои костыли потихоньку и снова садился на мотоцикл. Я думаю, вот это может быть из моего вот опыта, который я видел в Литорно, одно из самых тяжелых зависимостей. И человек не может этого. Он встает, он начинает ходить, он снова на мотоцикле. И здесь уже я не знаю, что говорить. Он любит страх, он любит опасность, любит это чувство. Понятно, что все идет от одного и того же корня. Вот эта вот зависимость, которая его. И вот невозможно жить без сильных ощущений, то, что его гонит снова и снова туда. И я есть его моральное право сказать, он понимает, что это опасно, и ему нет проблем умереть, он не может жить без этого. Наверное, все-таки вот это была самая тяжелая как бы, зависимость, которую я видел.
Спасибо, спасибо, друзья. Давайте, наверное, уже, судя по времени, мы будем подводить какие-то итоги. Рав Зильбер, вам вопрос. Вы послушали все стороны сегодня. И к вам вопрос. С точки зрения религиозного общества, какие возможности существуют, чтобы ограничить и обезопасить себя, и в первую очередь нашу молодежь от употребления марихуаны и других наркотиков? Есть ли у нас именно у религиозного общества какие-то рычаги? Потому что, ну, отвечайте.
Религиозного общества из рычагов мнение раввинов, которое приводит мнение и отношение широкого общества. Это из основных рычагов. Если это будет поставлено совершенно вне рамок религиозного общества, это будет однозначно и ясно. По крайней мере, это на некоторых может повлиять. На тех, у которых есть к этому тяга и зависимость, как Роборох сейчас привел, не только к наркотикам, не только к алкоголю, но и к опасностям. Какие рамки могут тут помочь для подобных людей? Но для большого процента людей вот эти рамки четкого и ясного отношения религиозного общества на часть из них может повлиять.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо вам. У меня вопрос ко всем. Давайте я, наверное, буду называть по фамилиям. Я хочу услышать по именам, да, ваше мнение. Все-таки легализация марихуаны – это победа или поражение? Нахама?
Ну, мне кажется,
пропал звук у вас, Нахама. Можете еще раз повторить сначала вашу мысль?
Конечно.
Поражение.
Я думаю, что это поражение. Я, можно, одну вещь еще хочу сказать, что может помочь в религиозном обществе. И это любовь родителей и семьи. Когда мы работаем, я работаю с подростками, Малкишо, у нас... Нет, не только. И подростки сейчас открыли тоже, и взрослые. А у нас, я должна сказать, с удовольствием и с гордостью, я отмечаю, что у нас процентов, наверное, 70 религиозных. Хотя у нас не религиозная кейла, потому что религиозные понимают, что нужно спасать своих детей. И пытаются их спасать, и молодцы. Все. Спасибо.
Спасибо вам большое. Доктор Лабок.
Видите, у нас как раз риторное то, что религиозное место. То есть разные люди, которые приходят туда, и как бы они не обязательно должны быть, они не нарушают те правила, которые есть там. И я просто сказал, то есть это потихоньку опять отступление перед давлением общества, которое требует опять свободы, требует стремления к удовольствию и прочее. И в плане того, чья победа или поражение. В плане того, медицинское, для медицинских сотрудников и прочее, я думаю, что да, легализация марихуаны – это поражение. То есть, несмотря на опасность, это все в пользу демократии, в пользу вседозволенности и прочее, я думаю, что это правда.
Спасибо большое, Раф Яков. Яков Шуб. Смотрите, что вы скажете, что вы добавите к словам Рава Бенциона о том, как может религиозное общество повлиять на минимизацию вреда, и является ли легализация марихуаны поражением или победой?
И на самом деле это вопрос довольно серьезный. И проблема заключается в том, что то есть, есть врачи, которые занимаются людьми, которые уже зависимы. Вот, а мы также должны обратиться к тем людям, как сделать так, чтобы это не стало нормой. Да, вот то, что Рав Бенцион говорил, что какие-то ясные рамки для большинства людей, это наше религиозное общество, которое живет вместе, да, и они могут, да, помочь объяснить и да, могут помочь указать, что есть какие-то вещи, которые они неприемлемы в этом обществе, они являются нормой в этом обществе. И это будет, да, каким-то фактором, который будет, да, влиять на людей. Понятно, всегда есть люди, которые никого не слушаются, которые сами себе на уме, да, но как бы, по крайней мере, как общество у нас есть, да, такие рычаги, которые и, видимо, в некоторых случаях да, не работают эффективно. На самом деле, как бы, для нормативного человека зачастую, то есть, использование марихуаны, это всего средства, это как уход от какой-то бессмысленности в жизни, вот, и на самом деле, как бы, это с точки зрения современного общества, это капитуляция. То есть имеется в виду, как бы, что современное общество и современная культура, оно не может дать человеку какой-то смысл в жизни, который, как бы, который толкал его и мотивировал бы его двигаться дальше. То есть поэтому он находит себе удовольствие легким способом, как в качестве марихуаны, ему как бы легким путем он достигает как бы, того, что ему хочется. То есть поэтому, как бы, если современная культура, современное общество не может предоставить человеку вот эти, то, что ему необходимо, необходимый смысл жизни, то, в принципе, как бы Тора, она когда может заполнить вот этот, как бы, вот этот вакуум, то есть дать человеку какой-то смысл в том, что он делает, смысл в его жизни, то есть поэтому, как бы, в каком-то смысле вот это именно, как бы, Тора, как бы, это работа над собой, это то, что может стать как это лекарством для тех людей, которые как бы приходят к марихуане из-за бессмысленности, из-за как бы из-за пустоты, внутренней пустоты. То есть поэтому как бы вместе с тем, что как бы когда у нас будут какие-то ясные рамки, которые говорят, что это в нашем обществе неприемлемо, да, то есть человек как бы всегда может найти свое как бы самопроявление в Торе, которое как бы в ее глубине, которые есть разные аспекты Торы, которые человек может изучать, которые они, да, дадут ему какой-то смысл, заполнят эту пустоту и дадут ему, вернут ему радость к жизни.
Спасибо. Спасибо вам большое. У меня есть вопросы, которые поступили от наших слушателей. Если у вас силы ответить еще. Вопросов немного. Некоторые из них они продублировали те, которые я задавала. Если человек в доме курит марихуану, в чем заключается вред для здоровья окружающих? Вопрос к докторам. Рафлавок.
Смотрите, это очень как бы серьезный вопрос. Но если мы говорим что о пассивном курении, я не думаю, идет речь об этом. Я думаю, что дом, в котором курит марихуану, есть вред в плане опять границ в этом доме, правил в этом доме, ценностей в этом доме. Я больше говорю об этом, наверное. Вред конкретно для здоровья от пассивного дыхания марихуаны, я не думаю, что можно об этом говорить. Есть опять дурной пример, есть то, что может привлечь других, кто есть там в этом доме. Но опять же, я не думаю, что есть конкретно, нужно говорить о вреде для здоровья практически.
Спасибо. Что вы думаете? Вопрос к Раву Бенциону или к Раву Якову, вы уж решайте. Может быть, наверное, к Раву Бенциону это такой вопрос от молодой девушки. Если на шедухе узнаешь от парня, то есть на встрече, да, на встречах с кандидатом в женихи, в мужья, узнаешь, что он иногда курит травку для себя, ну, то есть каннабис. Можно ли это игнорировать или лучше постараться расстаться с ним? Или есть возможность это исправить? Поставить ему ультиматум, например, или медленно пытаться уговорами объяснять отказаться от курения? Дать парню шанс или сразу отворот-поворот?
Скажите, между ними завязался какой-то реальный контакт? Или это узнали на первой или второй встрече? Если не завязался контакт, то, наверное, самое верное – не входить в эту опасность.
Спасибо большое. Сейчас, секундочку. Завязался контакт. О, девушка пишет, завязался контакт на 8-й встрече. По-моему, уже пора жениться.
Смотрите, это уже решение самой девушки. Я тут давать советы не могу. Это решение девушки. Но что да, как минимум, что парень был готов к лечению, чтобы перестать этим пользоваться. А дальше, что скажут специалисты, насколько это решение и старание лечиться поможет, я не знаю.
Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что, наверное, будем мы завершать наш сегодняшний вебинар. Если вам нечего добавить, то я всего лишь добавлю от себя еще раз то, с чего мы начали, что Толдот.ру официально заявляет, что данное сегодняшнее обсуждение касается только отношения Торы к данному вопросу. Употребление наркотиков, безусловно, необратимо вредит здоровью человека и приводит к тяжким последствиям. Спасибо большое за участие. Я надеюсь, что следующие встречи наши будут очень скоро и будет о чем нам еще поговорить.